сегодня будем говорить опять об этих двух стихах, 22 и 23 стихи 5 главы послания Галатам. Я немножко верну вас в тему, в то, о чем мы говорим вот уже на протяжении нескольких месяцев, внимательно погружаясь в смысл этого замечательного текста и этой чрезвычайно важной и очень близкой, реальной для каждого из нас истины. Мы говорим о практическом христианстве. Я не знаю, как вы, насколько это важно для вас, но когда я думаю о моем христианстве, когда я думаю о христианстве вообще, я пытаюсь измерить его в том, что может быть практически выражено. Я ставлю перед собой цель, чтобы уйти от лозунгов, уйти от общих фраз, которые, может быть, звучат очень ярко, но мало привязаны к реальности в сознании многих и многих людей. И поэтому, исследуя Священное Писание, или же смотря на любой аспект нашей жизни, я всегда задаю вопрос, насколько, как это выражено в реальности? Как мы можем действительно видеть и точно знать, что это значит в моей и в вашей жизни? Как это практически может быть объяснено любому человеку, который соприкасается с учением Иисуса Христа, который хочет знать настоящее реальное христианство? Так вот, одним из этих вопросов является то, что же Бог делает с человеком? Когда человек становится верующим, когда он приходит в церковь, что с ним происходит? Мы очень много отмечали, что речь идет не только о том, что человек теперь стал называться христианином, не только о том, что у человека стали изменяться какие-то его поступки, не только о том, что в его жизни появляются какие-то новые дела, которыми он занимается, он посещает церковь, он читает Библию, он молится, это все на месте, это все очень важно и все очень хорошо, но христианство гораздо больше, чем это. И это важно понимать, друзья. Сущность христианства заключается в сверхъестественной работе Духа Святого в человеческом сердце. Многие люди об этом не говорят, сводя все христианство к исполнению обряда. И еще многие люди говорят об этом, но говорят, исходя из псевдодействий или из придуманной реальности. То есть, когда они говорят о Духе Святом, они хотят говорить о каких-то сверхъестественных явлениях, которые были бы яркие, которые каким-то образом привлекали бы внимание. И так как очень часто они эти сверхъестественные явления не могут генерировать, то они тогда их придумывают, они каким-то образом инсценируют их для того, чтобы произвести эффект этих сверхъестественных явлений. В действительности, реальность, представленная нам в Священном Писании, очень сильно отличается от этих двух крайностей. Священное Писание говорит о том, что духовная жизнь – это реальный сверхъестественный процесс, постоянно происходящий в сердце каждого по-настоящему верующего человека. И этот духовный процесс связан не только с тем, что мы исповедуем, этот духовный процесс связан с реальной реконструкцией нашего внутреннего человека. Священное Писание говорит о том, что Дух Святой, касаясь человека, возрождая его свыше, он производит свою работу. Эта работа происходит постоянно, настойчиво, это главная цель. Бог работает над вами, Он работает надо мной, Он работает над всеми людьми, которые по-настоящему являются верующими, с тем, чтобы изменить их внутри, с тем, чтобы сделать их людьми, качественно новыми людьми. Причина, почему Бог делает это, или Дух Святой делает это, заключается в том, что в результате грехопадения каждый человек получил коррумпирующее или же поражающее его внутреннюю природу действия греха. То есть грех испортил характер человека. Он испортил человека на уровне его бытия, на уровне его ДНК, если можно так сказать, духовного. То есть человек не просто приобрел пагубную привычку, как некоторые представляют, что ребеночек рождается как чистая страница, и потом он где-то приобретает пагубные привычки. Писание говорит, что это не так, и реальность говорит, что это не так. Реальность заключается в том, что человек рождается уже с коррумпированным, то есть с нарушенным, с извращенным кодом, так сказать. То есть сама функция, сама фабрика его внутреннего человека, его личности, она уже в самой себе несет извращенные элементы, которые были впрыснуты туда в момент грехопадения. Когда человек приходит к Богу, то Дух Святой занимается восстановлением этого кода, если можно так сказать. Дух Святой занимается постоянной, непосредственной работой над нашими душами, с тем, чтобы убирать оттуда плохой, коррумпированный код и вставлять туда Божий код. Именно об этом сказано в Священном Писании в разных местах, с разных сторон разные темы затрагиваются, когда Бог говорит о этом процессе внутреннего изменения. Один из текстов, которые наиболее ярко представляют этот процесс, и находится в послании Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Священное Писание говорит здесь о качествах, которые генерирует Святой Дух, работая над человеком. То есть, когда мы говорим о том, что Святой Дух работает над людьми, вот эта тщательная, глубокая работа Духа Святого над людьми, она измерима. Это не просто общие слова, это не просто какие-то поэтические выражения, которые идут очень далеко, звучат очень громко, но значат очень мало для многих людей. Священное Писание предельно практично, поэтому оно как бы прожектором освещает ту или иную сферу нашей жизни для того, чтобы помочь нам увидеть, что же происходит с нами, в том числе и в этой сфере. То есть Бог реально изменяет каждого настоящего верующего человека, и результатом его изменяющей или трансформирующей деятельности являются качества, которые названы в Священном Писании как плод Духа. То есть они обобщены одним названием – плод Духа, то есть различные грани у этого плода – это результат того, что делает Святой Дух. К этим качествам относятся следующие качества. Мы читаем Галатам 5 глава 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Мы говорили о том, что все эти качества относятся к зоне чувств и отношений. То есть речь идет о том, что Бог, изменяя наше мировоззрение, изменяя нашу систему ценностей, изменяя наши мысли, Он ставит своей целью, чтобы вот это изменение изменило наши чувства, изменило то, как мы относимся к реальности и к людям, которые вокруг нас. Это главная цель действия Духа Святого. И все эти качества, которые перечислены здесь, они в той или иной степени относятся к вот этой сфере наших отношений или our attitude, нашего чувства, наших эмоций, нашего восприятия реальности, которая нас окружает. Это сверхважный фактор, друзья. Именно это является главной целью, main target, когда Дух Святой производит свою глубокую хирургическую работу над каждым сердцем. Вот это та точка, о которой по-английски говорят where the rubber meets the road. То есть вот это главный процесс христианства. Вот это вот то, где является центр всего того, что происходит в христианском мире. Все остальное, богослужение, наше чтение Писания, молитва, наше служение, евангелизм и так далее. Все остальное, что происходит, все это инструменты, которые Бог использует для того, чтобы достигать вот эту главную цель. Мы уже говорили о первых шести качествах плода Духа. И сегодня мы будем говорить о седьмом, о том качестве, которое переведено в нашем русском тексте как «вера». Греческое слово «пистис», которое переведено как «вера», оно может быть переведено не только как «вера», но как «доверие» или как «верность». Я хотел привести вам определение из одного определение этого слова, которое я взял в одном из наиболее надежных, может быть, комментариев, которые есть сегодня. Этот комментатор соглашаясь со многими-многими другими комментаторами, говорит, что это слово «пистис», оно в этом месте именно так должно переводиться. Послушайте, как он говорит. «Пистис» в этом месте означает верность, преданность, надежность в отношениях с людьми. Слово «пистис», оно переводится в разных местах по-разному. Его основное значение – вера. И вера может быть разная, может быть спасающая вера. Есть вера как дар веры. Есть вера как доверие, то есть разные элементы и грани у этого слова, очень богатое слово. Так вот, большинство комментаторов, они сходятся во мнении, что в данном месте это слово переводится как верность, преданность или надежность в отношениях с людьми. Когда мы говорим о вот этой всей зоне, всего того, как, в чем выражаются плоды Духа, мы касаемся той сферы, которая, как я уже отметил, которая связана с самой структурой личности. То есть Бог, восприняв вот этот процесс или взяв эту отправную точку в момент, с момента возрождения человеческой души, Он начинает постоянную работу, которая делает человека уподобляющимся Иисусу Христу. То есть он забирает оттуда вот эти человеческие негодные элементы, и он заменяет их божественными элементами. Когда мы говорим о верности, верность относится к одним, к разряду ключевых или системообразующих качеств личности. Это чрезвычайно важное качество, хотя когда мы говорили о других качествах, мы видели, как важны они. Каждая из них буквально чрезвычайно важна. И они не просто важны в религиозном, так сказать, смысле этого слова. Они важны, потому что от этого зависит жизнь, качество личности, качество каждого человека. Поэтому Бог и делает эту трансформацию. Поэтому Он настойчиво и работает вместе с нами. Если мы попробуем обобщить значение слова «верность», мы можем представить его следующим образом. Верность – это внутреннее отношение и действие, соответствующее тому, что считается истинным. Это мое определение, которое я сделал после того, когда я проанализировал различные определения этого слова, которые даются в разных местах. Слово «верность» оно связано со словом «верно», со словом «вера». Таким образом, когда мы говорим о верности, мы касаемся очень важного факта. Есть что-то, что правильно. Так вот, верность – это соответствующее отношение к тому, что правильно. То есть я признаю, я верен тому, что правильно. Это общее определение. Как я уже сказал, в результате грехопадения в человеке произошли очень большие перемены в сути его личности. Одной из перемен является его отношение к истине. Если вы помните, с самого начала человек жил в том, что он полностью доверял тому, что Бог говорит. Бог является источником истины. Он является сосредоточением истины. Он является сутью истины. И Бог говорил человеку, и человек жил в соответствии с тем, что Бог говорил. Когда дьявол подошел к человеку, одним из элементов его искушения было разрушение вот этой связи между человеком и истиной. Вот почему дьявол в переводе на русский язык означает обманщик или лукавый. То есть дьявол подошел к человеку для того, чтобы вырвать из-под его основания, вырвать истину, которая до того была единственным основанием. И вырвав истину, он перевел внимание человека на то, что не обязательно может быть истиной. То есть после того, или если до искушения, основой человека было Божье Слово, которое не зависело от человека. Бог сказал, это правда, этому нужно верить, и так нужно жить. Подходит дьявол, и дьявол предлагает ему другую версию жизни. Он говорит, Бог сказал, но это не обязательно правда. А правда это или нет, определяется только тем, что думаешь ты. Поэтому человек, вместо того, чтобы воспринимать этот плод на этом дереве с точки зрения Божьей, Он стал независимо, автономно, независимо от Бога, сам смотреть и сам пробовать давать оценку этому плоду. С этого момента человек стал лживым. На это есть причина. Дело в том, что человек не создан с тем, чтобы быть носителем или генератором истины самим в себе. Он является только проводником. И он действительно был проводником истины. Так вот, с тех пор отношение человека к реальности перестало быть истинным. В своей сути, когда мы говорим о верности, то это последовательное соответствие нашего внутреннего мира тому, что действительно есть, то есть реальности. Верность – это последовательное соответствие нашего внутреннего мира того, что есть в реальности. Проблема только заключается в том, что очень часто реальность нам не нравится. Поэтому люди очень часто, они прибегают к тому, чтобы не быть верным реальности. Мы посмотрим сейчас на это с нескольких сторон. Я приведу, чтобы нам немножко яснее понять это явление, приведу пару определений еще. Словарь Ожогова, известный русский словарь, говорит о верности, делая акцент на неизменности чувств и отношений. Верность – это стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей и долга. То есть речь идет о том, что есть что-то, что считается правильным, долг или обязанность какая-то. Так вот, верность – это неизменность в правильном отношении к долгу. Так представляет здесь Ожогов. Вот еще один англоязычный словарь. Он объясняет верность так. Верный означает прочно и преданно посвященный человеку, делу или идее, преданный, соответствующий истине или действительности. Когда мы говорим о верности, здесь нужно делать очень важное различие. Дело в том, что есть некоторые люди, которые путают верность с упертостью или с упрямством. Вот он просто, а я никогда мнение не меняю. Я встречал таких людей, он говорит, я верен. Есть люди, которые говорят и пропагандируют, сейчас очень распространено, верность самому себе. Будь верен себе. И это представляется как очень важная ценность какая-то. Так вот, если мы посмотрим на смысл, на значение слова «верность», его смысл заключается в том, что речь идет о верности тому, что истина. Это означает, что вы будете верным человеком, если вы до определенного момента считали, что что-то было правильно, были верными этому, и потом в один момент вы обнаруживаете, что что-то другое правильно. Вы переключаетесь не потому, что вам выгодно, не потому, что больше надавили на вас, не по причине страха или каких-то других причин. Вы просто приходите к какому-то факту, и вы видите, вы анализируете, и вы видите, окей, вот это действительно, я не имел полной информации до того, и поэтому теперь я должен скорректировать свою позицию по простой причине, потому что это истина, и это будет верностью. Некоторые люди неправильно считают, они думают, что верным быть – это значит просто быть, зациклиться на одной позиции, которая, я встречал таких людей, которые говорят, я своих мнений не меняю, и думаю, что это верность. В действительности это не совсем так. То есть верный – это человек, который преданный и соответствующий истине или действительности. Это особенность преданности и посвящения тому, что правильно и благородно, она-то и была нарушена во время грехопадения. И именно ее, друзья мои, Дух Святой восстанавливает в наших сердцах, когда Он работает с нами. Именно она и является нашей целью. К сожалению, как мы уже не раз отмечали, если мы посмотрим на общее состояние христианства в целом, то мы можем обнаружить, что плода Духа не так много в христианах. Именно поэтому из-за недостатка верности так много среди людей всяких проблем. Так много в церквях того, что не приносит удовлетворения, того, что очень скользко и легко рассыпается, и очень легко изменяется. Исполнение Святым Духом и реальный духовный рост в жизни христианина, они неразрывно связаны с обретением верности. Мы посмотрим сейчас на то, как это получается. Мы коснемся двух аспектов и немножко посмотрим на третий, может быть, чуть-чуть промежутки для того, чтобы мы имели более полную картину. Как же это происходит в нашей с вами жизни. Как Дух Святой это делает? Мы начнем с природы верности. Начнем с того, чтобы понять, что же это такое. Как и все остальные качества плода Духа, верность имеет внеземное происхождение. Мы уже говорили о том, что все, что делают люди, все поражено примесью лукавства, лжи, непоследовательности, непостоянства или какой-то формы неверности, какой-то другой формы неверности. И на это есть причина, потому что это было нарушено изначально в момент грехопадения. Тогда, когда человек восстал против Бога, он сделал свое собственное решение и стал строить всю свою жизнь, исходя из этой предпосылки. Писание говорит, что настоящая верность существует только у Бога и только в Нем самом. Священное Писание много раз и в разных местах оно говорит о том, что верность – это природное качество Бога, качество Божьей личности. Об этом по-разному сказано и в разных местах. Но, наверное, чаще всего об этом сказано в связи с верностью Бога своему завету, который Он однажды заключил с Израилем. Вот один из таких текстов, Второзаконие, 7 глава, 9 стих. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Это особенно важно по причине того, что Израиль был постоянно неверен Богу. Он постоянно нарушал то, что он сам пообещал однажды. И вот в свете этого Бог постоянно подчеркивает, чтобы человек мог иметь ясное представление, что несмотря на то, что все неверны, самые лучшие люди неверны, самые передовые духовные деятели в истории израильского народа, Бог показывает, что они имели в той или иной степени неверность в себе. И Бог помогает всем нам увидеть, что Он совершенно другого качества. Он есть Бог, Бог верный. Смысл этого заключается в следующем. Дело в том, что в Нем, внутри Его личности, нет абсолютно никакой неправды. Нет никакой неистинности. Бог всегда верен реальности. Он всегда верен истине внутри своей Троицы. Мы говорили о том, что все качества Бога, они существовали в Нем еще до сотворения Вселенной. Они все связаны с сущностью Его личности. Так вот, Бог был всегда верен. Бог Отец, Богу Сыну и Богу Духу Святому. Бог Сын, Богу Отцу и Богу Духу Святому. Бог Дух Святой, Богу Отцу и Богу Сыну. То есть вот эта абсолютная верность, она всегда была, и она только там есть абсолютная верность. Второзаконие 32:4 подчеркивается. Он твердыня, совершенны дела Его, все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Это неотъемлемое качество Бога. Об этом же говорится и в Новом Завете. Один из наиболее ярких текстов находится в послании к римлянам. 3 глава, 4 стих. Здесь написано: «Бог верен, а всякий человек лжив». Очень коротко, но категорично ясно. Очень ясно сказано, что всякий человек лжив, и только Бог верен. Как я уже сказал, что это факт, просто по-другому не может быть. Только Бог, Он имеет вот это внеземное качество абсолютной верности, и все остальное, что существует здесь на земле, все это поражено той или иной степенью неверности. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Апостол Павел говорит о том, что мы можем уповать на Бога именно по этой причине. Более того, мы не можем уповать на людей. Какие бы люди хорошие ни были, мы всегда, связываясь с ними, мы знаем, что они люди. Мы знаем, что они не боги, они в своей жизни, в своей сущности имеют какой-то элемент неверности. 1 Фессалоникийцам 5:23 написано: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это». То есть, когда мы говорим о процессе духовного роста вот здесь, в церкви, мы ясно даем себе отчет, какие бы мероприятия мы ни делали, какие бы проповеди мы ни говорили, Какие бы пастыри ни встречались с людьми, сколько бы мы новых библейских подходов ни использовали для того, чтобы достучаться до человеческой души, мы точно знаем, что только одна причина есть, которая может обеспечить настоящий рост. Это верен призывающий, который сотворит это. Все остальное только инструменты. Наша цель – быть инструментами в его руках. Мы хотим как можно лучше выполнять свою функцию, но мы ясно понимаем, что только он способен это сделать. И ни на ком из людей никогда невозможно и нельзя опираться, нельзя строить основания. В послании Иакова об этом качестве Божьей личности сказано следующее. Иакова 1:17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный – нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен». То есть только Бог является абсолютно надежной точкой упования. Вот почему, друзья, нам нужно учиться этому упованию. Вот почему, я вам скажу откровенно, Бог часто приводит нас к тем точкам, когда привычные опоры выбиваются из-под нас. Это Бог делает. И он делает это специально, потому что мы привыкаем полагаться на какие-то более или менее доказанные, проверенные человеческие источники, человеческие авторитеты, человеческие какие-то твердыни, которые постепенно заменяют собой функцию Бога. Вот почему нам нужно очень, очень важно и очень ясно помнить в своем сознании, что только у Бога нет изменения и нет тени перемены. Неверность, она просто неестественна, и она невозможна для Бога. Когда мы говорим о верности, мы сталкиваемся с многими-многими фактами того, что Бог верен в самых-самых сложных обстоятельствах жизни. 2 Тимофею 2 глава 13 стих. «Если мы неверны, Он пребывает верным». И дальше написано, «Ибо себя отречься не может». Бог не может быть неверным. Как я уже сказал, неверность неестественна для него, для его природы. Это, кстати, одна из причин, почему Бог свят. Потому что Он верен, Бог Отец верен Богу Сыну и Богу Духу Святому. Он верен внутри своей Троицы. Он верен тому, что правильно. Он никогда не может сказать на неправильное правильно. Вот почему существует ад. Вот почему ад вечен, потому что Бог не изменяется, Он не изменится никогда. Бог никогда не сможет сказать на то, что нечестиво, что оно свято. И себя, ибо себя отречься не может. Божественная верность самым ярким образом была безусловно проявлена в Иисусе Христе. Дело в том, что в Иисусе Христе она проявилась на самом доступном для нас уровне. Она стала близка к нам, и она стала понятна нам, потому что Иисус, придя на эту землю, Он прожил жизнь, всю свою жизнь, полностью сфокусировав на верности Небесному Отцу. В этом был смысл Его жизни. Кстати, именно этому научился апостол Павел. Или он поставил перед собой цель учиться. Помните, он говорил, ибо для меня жизнь Христос. Он говорит, я стремлюсь, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его и так далее. То есть вот эта цель христианина – научиться фокусировать свою жизнь, видеть самой главной точкой своей жизни – наше полное упование на Иисуса Христа, на Бога, нашу верность Ему всегда и во всем. Точно так, как это было у Иисуса Христа. Абсолютно все вопросы, все ситуации, с которыми ему приходилось сталкиваться, все они измерялись одним стандартом. Он не думал, выгодно это или невыгодно. Он не думал, удобно это или неудобно. Он не думал, принесет ли это ему популярность или наоборот вызовет гонение со стороны людей. У него всегда был один только вопрос. Как я могу быть верным своему отцу в этой ситуации? Это самое главное качество, которое доминировало во всей жизни Иисуса Христа. Итак, Бог является единственным источником верности. Соответственно, все, что исходит от Бога, оно обязательно характеризуется верностью. Вот почему мы имеем дело со вторым аспектом, с верностью Божьего Слова. Божье Слово – Это то, что исходит из Бога. Бог говорит. И когда Бог говорит, Его Слово верно. Мы люди неверные. Мы иногда можем манипулировать, пытаться манипулировать Словом. Мы можем как-то воспринимать его под своим собственным углом, так, как нам хочется. Но Божье Слово объективно верно. 18 Псалом, 7 стих написано: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Верность Божьего Слова связана с тем, что оно всегда точно отражает реальность. Оно никогда не подведет, оно всегда правильно. То есть наша цель – искать не того, что мы можем увидеть в Священном Писании, чтобы отражало нашу точку зрения или нашу желаемую точку зрения, а наша цель – увидеть объективный смысл любого вопроса, который бы мы ни исследовали. 92-й Псалом, 5 стих написано: «Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие годы». Вот почему даже в самых сложных обстоятельствах необходимо действовать, полагаясь на Слово Божие. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Вокруг нас самые разные силы, движения оказывают на нас давление для того, чтобы подтолкнуть нас к действиям, которые исходят из каких-то других мотиваций или основаны на чем-то другом. Иисус Христос является очень хорошей иллюстрацией этого. Вы помните, Он находился в пустыне, и, находясь в пустыне, Он был подвергнут сильнейшим искушениям, которым только когда-либо подвергались люди. Там было три искушения, если вы помните. Так вот, на все эти искушения, которые пришли непосредственно со стороны дьявола, на все эти искушения Иисус отвечал всегда, начиная с одного слова. Вы помните, какое это слово было? Написано. Причина, почему Христос это делал, Он всегда сравнивал. Вот дьявол говорит, а вот написано, и Он верен тому, что написано. Почему Он верен тому, что написано? Потому что то, что написано, верно Богу. Потому что написанное – это очень яркое, аккуратное, то есть точное отражение того, что хочет Бог в данной ситуации. Итак, кроме того, что верность является необходимой, вернее, неотъемлемой характеристикой Бога самого, кроме того, что верность является важной характеристикой Божьего Слова, есть еще один важный фактор – верность – является очень важной характеристикой Божьих детей. Смысл тот же самый. Если человек рожден от Бога, то тогда Бог, приходя в человека в виде Святого Духа, Он обязательно приносит с собой верность. То есть, если в человеке не генерируется верность, значит, там нет Святого Духа. Значит, он не рожден свыше. Вот почему Иисус Христос говорил: по плодам их узнаете. Не может дерево плохое приносить плоды хорошие, дерево хорошее приносить плоды плохие. Очень важный фактор. Вот почему наличие плода Духа – это очень яркий индикатор наличия жизни, духовной жизни в человеке. Верность Божьих детей. Говоря о Самуиле, которого Бог готовил на роль духовного лидера в народе израильском, Бог особо отмечал его верность. Послушайте, 1 Царств, 2 глава, 35 стих. «И поставлю себе священника верного». Дальше написано: «Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни». Посмотрите, в чем смысл верности здесь. Смысл верности Самуила в данном случае заключался в том, что он будет поступать по сердцу Божьему, то есть соответственно тому, что Бог хочет. Он будет проводником Божьей жизни. «Поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему». Вот что значит верность. То есть, когда мы говорим о том, что Бог производит в сердце христианина свою трансформирующую работу, Он делает его способным гармонично передавать через свою жизнь характер Божий, истину Божию, взгляды Божии, отношения Божии, чувства Божии и так далее. В этом верность. Это вполне естественно. Чем больше человек знает Бога, чем больше он преображается в его образ, тем больше он будет верным ему. И тем больше он будет верным истине, друзья. Вот почему это должно быть главной нашей целью. В одной из своих притч, иллюстрирующих основные ценности жизни верующих людей, Иисус особенно отметил верность как ключевое качество, которое определяет вечную судьбу. Эта притча известна как притча о талантах. Помните эту историю? Один хозяин отправлялся в дальнюю страну, и он оставил свое имение, то, что у него было, на своих рабов. И он поручил им взять эти средства и вложить их так, чтобы они могли принести определенную прибыль. После того, когда хозяин возвратился, он призвал этих своих рабов, и он спрашивает у них отчета. И они приносят разные результаты. И вы помните, первые два раба, они принесли не только то, что хозяин им дал, но еще и то, что они ему заработали, используя то, что он им дал. И третий, вы помните, он написано, что пошел и закопал свой талант, и он потом пришел и говорит: я знаю, что ты человек такой-то, такой-то, я не хочу иметь с тобой дело, и поэтому вот тебе твое. Так вот, послушайте, когда господин принимал отчет у тех рабов, которые исполнили его поручение, слушайте, как он говорит, обращаясь к ним. 25 глава Евангелия от Матфея, 21 стих. Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Верность в данном случае очень ясно отражает посвящение интересам хозяина. То есть этот человек, который услышал от своего господина эти слова, этот человек, он, получив определенные ценности, он взял эти ценности, и он увидел, что он раб, который служит своему господину, и он был верен этой реальности. Смысл этого заключается в следующем. Если он раб, служащий своему господину, ему нужно делать то, что соответствует его реальности. И поэтому он пошел и вкладывал эти средства, и трудился, и получал прибыль с них. Потом, в конце концов, он приносит, и все то, что у него есть, он приносит и говорит: вот, пожалуйста, вот результат того, что я делал, вот это верность. То есть, когда мы посмотрим на нашу жизнь, когда мы проведем параллель, которую явно Иисус проводит здесь, Иисус проводит, Он приводит эту иллюстрацию не просто для того, чтобы мы знали что-то о экономике тогдашнего времени. Он приводит эту иллюстрацию для того, чтобы провести параллель с духовной реальностью. И Он говорит о том, что верность Богу является одной из важнейших характеристик каждого настоящего христианина. И верность Богу в данном случае означает преданность Божьим интересам. У Бога есть определенные интересы. Мы Его рабы. И если мы верны этой реальности, то мы тогда будем использовать все те ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы генерировать то, что нужно Ему. Генерировать Его прибыль. Или генерировать исполнение Его воли. Верность превозносится в разных местах Священного Писания. В книге Откровения Иисус, обращаясь к ангелу церкви в городе Смирна, говорит о том, что наличие верности для них означало, оно было настолько важно, оно означало, это был вопрос жизни или смерти. Послушайте, 2 глава Откровения, 10 стих написано: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». То есть он обращается к христианам, и он говорит, что чрезвычайно важно не просто быть верным чуть-чуть, не просто быть верным до той степени, когда ты все потеряешь. Он говорит, необходимо быть верным даже тогда, когда ты потеряешь жизнь. То есть до крайней, до самой последней точки, которая только возможна. И только после этого он говорит: «И дам тебе венец жизни». То есть это чрезвычайно важное обстоятельство. Вот почему Бог призывает детей своих быть верными. Итак, верность – это неотъемлемое качество Божьей природы, которое присутствует во всем, что исходит из Бога или от Него, в Его Слове и в Его детях, которые являются носителями Его природы, которые рождаются свыше. Ну, давайте теперь посмотрим на то, как практически это Божье качество генерируется в нас. Как научиться Ему? Или что сделать? Можем ли мы что-то делать, чтобы способствовать тому, чтобы Дух Святой генерировал его в нас? Как обрести это качество в нашей с вами жизни? Итак, практика верности. Еще один фактор, на котором мы немножко остановимся. В связи с тем, что это чрезвычайно важное качество в жизни каждого христианина, мы зададим этот вопрос. В чем же наша ответственность в этом процессе генерирования этого качества Духом Святым? Мы уже неоднократно говорили, что плод Духа является результатом нашего исполнения Святым Духом. Да, это Дух Святой, который исполняет нас. Да, это Он генерирует плод. Но мы в этом процессе имеем определенную роль. Дух Святой исполняет наше сердце своими ценностями, своими мыслями, своими чувствами и своим отношением к тому, что нас окружает. Но это все происходит тогда, когда мы практически подчиняем свой внутренний мир его действию. Дело в том, что у каждого из нас есть наши ценности, есть наши мысли, есть наши сформировавшиеся чувства, есть наши отношения к реальности. Так вот, пока вот это все наше остается, Дух Святой не может заполнить, там невозможно заполнить, потому что не произошло отречение от самого себя. Вот почему Христос говорит: кто хочет идти за Мною, тот что сделает? Отвергни себя и возьми крест свой ежедневно, то есть бери это ежедневно, совершай это ежедневно, и тогда следуй за Мною. Как я уже сказал, что исполнение Духом Святым имеет свои особенности в каждой сфере жизни человека, в том числе и вот в этой сфере, в сфере верности. Несколько шагов, которые представлены в Священном Писании как чрезвычайно важные для того, чтобы верность имела место в нас, чтобы мы могли обретать верность. Самый первый шаг – это познание Бога. Все начинается с познания Бога. Мы уже говорили, что верность в Боге, и если мы не знаем Бога и не соприкасаемся с Ним, мы никогда не узнаем верности. Если мы хотим больше знать верность, нам нужно, есть только один путь – больше знать Бога и знать Его по-настоящему. Исполнение Святым Духом напрямую связано с тем, насколько мы хорошо Его знаем, насколько мы чутки к тому, что Он делает с нами. Исполнение Святым Духом – это не механический процесс, это живой процесс. Это процесс, когда живой человек, возрожденный от Бога человек, когда он, понимающий истину Божию, то, что исходит из Бога, от Бога, когда он себя подчиняет Божьему, когда он отказывается от неверного мышления и подчиняется Божьему мышлению. К сожалению, очень часто со многими верующими людьми получается так, что мы вроде бы верим в Бога, мы исповедуем Его, мы признаем Его, но на практике мы живем, полагаясь на свои собственные силы. И все потому, что мы до конца не знаем Божьих сил, мы очень мало занимаемся тем, чтобы знать их. Именно об этом когда-то пророк Исаия говорил, обращаясь к народу израильскому. Он представляет в 40 главе подробное описание Божьего характера и заканчивает эту главу следующим. 28 стих написано: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Друзья, пророк начинает с этого важного слова. «Разве ты не знаешь?» Это нужно знать. Народ израильский не знал этого. Поэтому пророк и говорит, и снова напоминает, и снова открывает это ярко. В этом наша беда, друзья, что мы верующие, мы признаем, что Бог есть, но мы не знаем многого, с чем связаны Его действия. Мы живем так, как будто этих действий нет. В этом была одна из проблем Израиля. В этом заключается беда многих современных христиан. Вращаясь в суете мира, мы недостаточно фокусируем свое внимание на том, чтобы знать его характер, его могущество, его благость, его верность. Мы часто занимаем свой разум чем-то другим. Наше познание Бога происходит несколькими путями. Самый главный путь заключается в просвещении своего внутреннего мира истиной Божьего Слова. И, как я уже говорил, это сверхважный фактор. Можно читать Библию, но не познавать Бога. Я знаю многих людей, которые много знают Библию, они могут цитировать главами Библию, но они никогда не познали Бога. Для того, чтобы познавать Бога, мы должны посмотреть на Священное Писание, как на Священное Писание, как на книгу, которая открывает нам Бога. Иногда мы читаем в Библии прямое описание, кем является Бог. Это ясно, что Библия говорит нам о том, кем является Бог. Иногда мы встречаем описание слов Божьих. Бог говорит. Он говорит одним людям одно, другим другое, в других обстоятельствах третье, еще где-то другому народу четвертое. И мы из всей этой большой картины мы составляем общее понимание того, вот кто такой Бог. Бог говорит, и мы понимаем Его лучше из того, что Он говорит. Более того, когда мы встречаем описание каких-то действий, они тоже открывают нам Бога. Мы понимаем, что Бог строг или Он любящий. Мы понимаем, что Он долготерпеливый. Мы понимаем, что Он мудрый. Мы понимаем, что Он святой. То есть нам нужно научиться читать Библию, ставя перед собой цель познавать Бога через чтение Священного Писания. Именно это нам необходимо. Нам необходимо познавать характер Бога, соприкасаясь с Его истиной. Иначе наше чтение Писания мало чем будет отличаться от чтения какой-то мудрой литературы. Есть много хороших афоризмов, хороших книг, которые содержат в себе много всяких интересных и полезнейших вещей. Но Священное Писание как раз-таки и отличается радикально тем, что оно открывает нам и показывает нам Бога. Кроме того, мы можем познавать Бога, наблюдая за окружающей нас природой. Изучая физику или математику, тех, кто занимается в колледже или в школе, вы можете открывать для себя неизменность Бога. Существует какой-то закон, и никто не может его отменить. И этот закон зависит ни от кого и ни от чего другого, как только от Бога. И мы точно видим, что этот закон неизменен. Как я уже сказал, в математике или в физике, или в астрономии, или в каких-то других делах. То есть мы, соприкасаясь с природой, которая нас окружает, мы и здесь познаем Бога. И не только в Его неизменности, мы познаем Его в Его великолепии, в Его мудрости, в Его красоте, в Его могуществе, в Его силе. Для каждого из нас больше, чем достаточно точек, в которых мы можем соприкасаться с этой реальностью, в которой мы можем познавать Бога. Ну, наверное, наиболее практично мы можем познавать Бога, изучая жизнь Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос открыл нам Бога на самом понятном уровне. Написано, что Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Евангелие Иоанна в 1 главе сказано. То есть Он показал нам, что значит быть верным Богу. Он принес на землю вот ту небесную, внеземную верность. Ее никогда не было на земле. Она была только там, между Богом Отцом, Богом Сыном, Богом Духом Святым. И теперь Бог Сын входит в нашу плоть, и Он входит в человеческую жизнь, и Он находится здесь на земле, но Он здесь на земле также демонстрирует эту полную верность. Полную верность своему Отцу. То есть, если мы хотим познавать Бога и познавать Его верность, это самый лучший инструмент. Начиная от своего воплощения, до искушения в пустыне, до молитвы в Гефсиманском саду, до страданий на Голгофском кресте. И все то, что между этим, мы можем видеть сплошь и рядом. Это проявление абсолютной верности Иисуса Христа своему Отцу. Вот почему послание к евреям. Дух Святой призывает нас понимать глубину верности Иисуса Христа своему Отцу. Посмотрите, 3 глава послания к евреям, мы читаем с 1 стиха. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Ему, как и Моисей во всем доме». Посмотрите, что здесь сказано об Иисусе Христе. Здесь сказано, что нам нужно Его понимать, уразумейте Его. То есть смотрите на Него, познавайте Его, понимайте этого посланника и первосвященника, который характеризуется одним. Он верен тому, кто Его поставил. Он верен Отцу, который Его поставил. Итак, истинное познание Бога ставит нас лицом к лицу с Его святостью, с Его великолепием, неизбежно приводя нас к необходимости преклонения перед Ним. И таким образом мы подходим к еще одному шагу, который необходим для того, чтобы обрести верность. Этот шаг так и называется – преклонение перед Богом. Итак, мы говорим о практике верности, то есть каким образом она генерируется. Первый шаг – познание Бога. Второй шаг – мы познаем Бога для того, чтобы преклоняться перед Ним. Преклонение перед Богом, оно исходит из понимания реальности. То есть Бог является абсолютной ценностью. Чем больше мы соприкасаемся с Ним, тем ярче мы видим эту абсолютную ценность. И тем больше мы признаем ее, тем больше мы преклоняемся перед этой ценностью. Мы признаем, что Бог имеет законное, полное превосходство над всем, над абсолютно всем, что существует во Вселенной. Когда мы говорим о преклонении перед Богом, то его можно разделить еще на две части, на две категории или саб-категории, которые позволяют нам немножко яснее видеть. Я их назвал сокрушением перед Богом. Это первое и второе – упование на Него. Что значит сокрушение? Сокрушение заключается в факте, когда мы соприкасаемся перед Богом, то у нас здесь и два всегда варианта действия. Или мы оставим утверждать нашу гордыню, тогда мы будем бороться с Богом. Или же мы сокрушим нашу гордыню. Помните эти два человека, вернее, эти три раба, два были верных и один неверный раб. Так вот, причина, почему этот неверный раб не сделал то, что хочет господин, заключалась в том, что этот человек, он посчитал, что он сам является главной целью, и он должен достигать своих собственных интересов, а не интересов своего хозяина. Вот почему господин, обращаясь к нему, называет его следующим образом. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый». Лукавый, то есть злой. То есть человек, который, соприкоснувшись с господином своим, и он дальше говорит: «Я знал, кто ты есть». Соприкоснувшись с господином, он решает не сокрушаться перед ним, а воевать с ним. Вот почему он здесь назван лукавым или злым. То есть его сердце наполнено злобой к хозяину, к господину, а не сокрушением перед ним. Гордыня всегда является препятствием к верности. В этом-то суть. Для того, чтобы быть верным, нужно признать, что тот, кому ты верен, выше, его интересы главнее, и я буду верен ему, я буду верен этим интересам. Когда человек имеет гордыню, то его гордыня поднимает препятствия, и тогда человек не может быть верным, пока он не сокрушил свою гордыню. Неверный человек поднимает свои желания и свои интересы выше истины и выше интересов тех, кому он должен быть верен. Пока сердце человека не будет сокрушено Богом, о верности не может быть и речи. Вы помните фарисеев и книжников? Эти люди были очень близки к Писанию. Они говорили, что они знали Бога. Они очень много делали добрых дел, очень хороших и важных дел, которые Христос сказал: «Вы это делаете». То есть речь не идет о том, что они делали что-то плохо. Проблема их была в следующем. Они не сокрушили свою гордыню. И поэтому, когда пришел Мессия, то они вместо того, чтобы быть верными Ему, они, наоборот, стали воевать против Него. Тогда как другие люди, они были верны Христу. В этом основная разница. любого человека, вернее, между людьми, которые каким-то образом реагируют на Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел пишет 1 Коринфянам, 1 глава, 27 стих, «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Вопрос не в том, что Бог просто не может терпеть, что кто-то хвалится собой. Совершенно не в этом. Вопрос заключается в том, что каждый раз, когда человек хвалится собой, он лжет. Потому что человеку нечем хвалиться. И все люди распределены на две категории. Одни знают это, признают и сокрушаются, а другие, наоборот, пытаются сделать вид, что им есть чем хвалиться. И поэтому эти люди, они неверны реальности в самой своей сути. Вот почему спасение, оно очень тесно связано с сокрушением. Но есть еще один важный фактор – это упование на Бога. Когда мы говорим о сокрушении, то сокрушение само по себе, оно не решает еще проблемы. Если человек будет сокрушен, но не будет иметь упования, он обязательно придет к отчаянию. Многие люди этого не понимают, и поэтому они боятся сокрушения. Они боятся, что у них не останется ничего, за что они могут держаться. Так вот, Священное Писание, оно всегда приводит нас не только к сокрушению, но к ясному упованию на Бога. То есть, Бог выбивает из-под нас опору, всякую человеческую опору, с тем, чтобы научить нас полагаться на Него полностью и абсолютно. Об этом много сказано в Псалтере. Один из псалмов, 145, 3 стих написано, «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, и все, что в них, вечно хранящего верность». Заметьте, здесь ясно сказано, что наша цель, цель всякого верующего человека, в том, чтобы перестать надеяться на самых лучших из людей даже. В них нет спасения, потому что дух их выходит, и они возвращаются в землю свою. Но вместо этого нам нужно полагаться, уповать на Бога, который сотворил небо и землю. То есть Он сотворил всю вселенную, Он сотворил все законы вселенной, Он сотворил все, что существует. И поэтому только на Него мы и можем полагаться, только на Него мы можем полагать, можем уповать, потому что Он вечно хранит верность. Псалмопевец Давид очень хорошо это знал. И поэтому в разных ситуациях, пройдя разные трудности жизни, он учился упованию на Бога. 27 стих, 7 псалом, 7 стих написано, «Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песню моею». Иисус Христос знал Божью верность, и поэтому Он уповал на Бога. Он так уповал на Бога, что все знали это. Все люди, которые его окружали, знали, что он уповал на Бога. Но вы знаете, что они делали? Фарисеи и книжники, они думали в действительности, что на Бога уповать нельзя. Я вам сейчас это продемонстрирую. Почему? Потому что они все, уповая на Бога, но они уповали на Него только до определенного уровня, а вообще-то они уповали на свою праведность, на свою политику, которую они вели, пытаясь заискивать с римскими властями, которые там есть. Вот почему Каиафа и говорит, что лучше, чтобы один умер за всех, чем все умрут. То есть он думал, что он делает такой умный шаг. Это та точка, в которой упование на Бога у этих людей отключается. И они думали, что распяв Иисуса Христа, они доказали, что и он не может уповать на Бога. Вот почему они говорят ему следующие слова, когда он висит на кресте, 27 глава Евангелия от Матфея, 43 стих. «Уповал на Бога? Пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Сын Божий». Это часто делают верующие люди, кстати. Они не имеют веры, они не имеют верности, они не имеют упования. И они ищут, как же другой Человек, который рядом с ним, споткнется и будет делать то же самое. И они скажут, вот я же тебе говорил, вера верой, а жизнь жизнью. Вот это то, что делали фарисеи. Вы знаете, что верность Иисуса Христа, она была доказана тем, что последовало после этого. Уповал на Бога, и Бог действительно избавил его. И Бог не только избавил его, а Он, воскресив его, поднял выше всякого имени, написано. Иисус Христос продемонстрировал самый яркий пример, самое яркое доказательство того, насколько действенно наше упование на Бога. Итак, это два фактора, о которых мы говорили. Что нужно для практики верности? Надо познавать Бога, нужно преклоняться перед Ним. Преклонение, оно состоит из сокрушения перед Богом и упования, практического доверия Ему. И есть третий еще финальный шаг, это послушание Божьей воле, то есть послушание Богу. Что это значит? Посмотрите, упование неразрывно связано с послушанием. То есть если я сокрушаюсь перед Богом, и если я признаю, что Он является единственной опорой моей жизни, если я верен Ему, то есть моя верность как раз и видна в том, что я делаю то, что Он хочет. В этом-то и заключается верность. Это реальная практика верности, которая выражается в этом. Вот почему молитва «Отче наш», она в самом начале включает в себе слова. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Друзья, каждый раз, когда мы молимся, в этом наша задача, наша цель, выражать это наше посвящение Богу, чтобы Его воля исполнялась в нашей жизни. Быть верным Богу означает быть верным Его воле. Апостол Павел, говоря о результатах действия Евангелия в сердце человека, он выражает это следующим образом. Римлянам 12, глава 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Друзья, вот в чем действие Евангелия. До этой главы представлено Евангелие. Оно представлено очень подробно, очень ясно, очень смело, сильно представлено. И вот здесь результат, если человек воспринимает Евангелие, то Евангелие должно выражаться в практическом действии. Это действие в следующем. Человек предоставляет себя, свое тело, свою жизнь с тем, чтобы, познавая волю Божию, поступать так, как хочет Бог. Итак, мы уже говорили о трех факторах, связанных с тем, что нам нужно для того, чтобы мы могли обретать верность. Нам нужно познавать Бога, нам нужно преклоняться перед Ним, нам нужно быть посвященным Его воле. Для этого нужно исследовать Писание, для этого нужно задавать себе вопрос, что Бог хочет от меня, когда мы изучаем Писание. Каждый раз, когда мы слушаем проповедь или соприкасаемся с каким-то проявлением божественной истины, нам нужно ставить перед собой цель, чтобы наша внутренняя лживость заменялась Его истиной. И самое последнее, немножко хотел отметить, проявление верности. Дело в том, что верность, она не заканчивается только вот здесь, только в церкви, только общими фразами, что мы должны исполнять волю Божию. Верность, она пронизывает собой всю нашу жизнь и каждую сферу. Я хочу остановиться буквально на нескольких факторах для того, чтобы мы могли немножко более ясную картину иметь. Верность Богу, мы уже говорили об этом. Все начинается отсюда, и нам нужно ясно понимать, что мы никогда не сможем быть верными у себя на работе или в своих взаимоотношениях, или в любой другой сфере жизни. Никогда, если мы не культивируем верность Богу, если остальная вся верность не исходит из нашей верности Богу. Причина этого проста. Римлянам 3:4 написано: «Бог верен, а всякий человек лжив». То есть все то, что генерировано нами, обязательно будет лживо. Как бы мы ярко это ни защищали. Нам необходимо пропитываться Божьей верностью, и только тогда мы можем быть верными где-либо еще. Второй шаг, второй элемент – это верность истине. Верность истине напрямую связана с верностью Божьему Слову. То есть когда мы говорим о том, что мы хотим культивировать в себе верность. Первое, Бог имеет абсолютную волю, и мы хотим Ему служить, и мы можем знать эту волю, изучая Его Слово. Писание много говорит об этом. Псалом 118, 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит по определениям Твоим. Все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Заметьте, здесь написано, что Слово, оно утверждено там, на небесах, и оно также важно, или точнее, оно более верно и более непоколебимо, чем все законы природы, которые исходят из Него. 142 стих этого же псалма говорит: «Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истинный». Вот почему Писание должно играть чрезвычайно важную роль. То есть, если мы хотим быть верными, нам нужно ясно понимать, это верность Богу, это верность Его Слову. Верность Его Слову выражается в том, что мы не манипулируем истиной, когда мы хотим достичь каких-то результатов. Это, пожалуй, одна из самых больших проблем среди верующих людей. Они понимают, что Божье Слово истинно. Но когда они хотят что-то, они подходят к Священному Писанию так, чтобы найти в нем подтверждение того, что они хотят. И так как Слово Божие большое и многогранное, они концентрируются на одной какой-то грани, поднимают ее на флаг и говорят о том, что я нашел в Библии основания для того, чтобы так действовать. Так вот, наша цель в соприкосновении с Библией заключается в том, чтобы мы могли понять общий смысл того, что Бог говорит по тому или иному вопросу, чтобы увидеть истинное мнение Божье, и только тогда мы можем быть верными истине. Иеремия, 23 глава, 28 стих говорит об этом. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно». Что общего у мякины с чистым зерном? Окей, это второй элемент, когда мы говорим о верности. Их, опять-таки, их очень много, я перечислю только несколько наиболее важные. Мы говорим о верности Богу, о верности истине. Следующая верность – это верность в браке. Это еще один элемент, в котором верность проявляется в нашей жизни. Это верность в нашей семье. Эта верность основана на нашей верности Богу. Она исходит оттуда. Она не основана на том, что ну вот в данной ситуации это просто удобно и легко быть верным, а в какой-то ситуации труднее быть верным. Послание к Колоссянам, 3 глава, 17 стих написано: «Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». «Благодаря через Него Бога и Отца, и дальше жены повинуйтесь мужьям своим, мужья любите своих жен, не будьте к ним суровы». Заметьте, что это практическая иллюстрация вот того всего, что нам нужно делать во имя Господа Иисуса Христа. Так, верность в браке исходит из этой же верности Богу, верность истине, верность церкви. Верность Богу обязательно приведет к верности Его церкви. Церковь является самой великой ценностью. Из всего того, что сотворено Богом, из всего того, что существует во Вселенной, Церковь – это самая великая ценность. Она является Божьей целью для Вселенной. Вот почему верность Богу всегда будет связана с верностью Церкви. Если человек говорит, что он верен Богу, но он не обеспокоен о Церкви, если он не печется о ее созидании, если он не живет тем, чтобы Церковь развивалась и укреплялась, он не может быть верным Богу. 1 Коринфянам 4:2 написано: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Верность – необходимое условие, посредством которого Бог призывает на служение. 1 Тимофею 1:17 написано: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». То есть только тогда человек может нести служение, когда он верный, то есть мы видим здесь верность церкви, верность служению. Кроме того, Писание говорит о многих других ситуациях, в которых генерируется верность Духом Святым. Это верность друзей. Помните, друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Это другой тип верности. Но это тоже верность, и она тоже исходит из верности Божьей, из того качества, которое производится внутри нас Духом Святым. Это верность долгу, это верность своим обязанностям, это верность в самых-самых разных условиях, друзья. Нам крайне необходимо, чтобы мы действительно были людьми верными. Я хотел бы закончить свою проповедь сегодня текстом из книги Откровения. Когда все заканчивается в конце, Бог показывает Иоанну то, что будет в самом-самом конце, когда все страдания закончатся здесь, когда великая скорбь закончится, и когда Иисус будет, когда Он будет сходить с неба, или Он явится церкви, явится народу в своем могуществе и своей силе, Он называет его очень интересным именем. Он называет его «Верный». Откровение 19 глава, 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очень у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которым никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Друзья, когда мы говорим об Иисусе Христе, когда мы говорим о вот этих молодых людях, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы говорим о том, что они приняли в свое сердце того, кто верен. Если вы являетесь христианином, то ваше имя точно так же должно быть именем, которое имеет Иисус Христос. Вы должны быть верными. Мы сейчас помолимся, друзья. Я думаю, нам есть о чем попросить Господа. Мы точно знаем, если вы внимательно посмотрите на себя, вы точно можете увидеть многочисленные ситуации, в которых у вас не хватает верности. Вы можете увидеть, насколько этот процесс преображения внутреннего человека имеет место в вас. Насколько вы действительно являетесь человеком, в котором Бог шаг за шагом культивирует все большую и большую верность. Мы помолимся об этом. Аминь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что, соприкасаясь с истиной Твоего Слова, мы встречаемся с тем, что намного выше всего того, что мы можем себе представить. Мы встречаемся с Тобой самим, Господи. Мы встречаемся с этим сверхъестественным действием Тебя и Духа Твоего здесь, на земле, сегодня. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту чудесную, непостижимую человеческому уму работу. Работу, которую Ты производишь в глубине сердца. Работу, которую Ты делаешь в каждом христианине. Мы знаем, Господи, что мы сами не способны на это. И мы знаем, Господь, что без этой работы мы будем такими же, как и все остальные люди, которые живут на земле. И сегодня мы поклоняемся Тебе и просим, Господи, научи нас быть верными. Производи, Господи, в каждом из нас, в каждом, кто присутствует здесь, производи это свое настоящее глубокое качество, настоящей верности. Я прошу Тебя, Господи, делай нас людьми, которые живут Тобою, которые наполнены, насыщены, Господи, Тобой, Твоим характером. Помоги, Господь, чтобы для каждого из нас это было нашим дыханием, нашим естественным состоянием, этот процесс постоянного возрастания в отображении Тебя. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.